Война как шанс. Шанс стать субъектом истории. Сражение. Полководцы. Причины. Следствия. Войны.
Здравствуйте. В Москве 13:05. Я Юрий Никифоров. И мы предлагаем вашему вниманию очередной выпуск программы «Войны» совместно с Российским военно-историческим обществом. И сегодня у нас тема не столько юбилейная, но весьма актуальная. И в гостях ведущий специалист Российского военно-исторического общества Антон Григорьевич Мигай. Здравствуйте, Антон Григорьевич.
Здравствуйте.
Тему мы поставили, обозначили с вами как «Сокровище в огне войны». Имеется в виду «Великая Отечественная война». И имеется в виду судьба культурных, археологических, в том числе, да, и вообще судьба культуры в огне войны, разграбление культурных ценностей. Почему я считаю это актуально? Я вот позволю себе начать наш с вами разговор с личной истории. Лет 15 назад, когда я только начинал заниматься исторической наукой, произошел такой для меня шокирующий во многом для молодого человека случай. На одной из научных конференций ко мне подошел молодой человек в кулуарах и согласился с тем, что надо историю рассматривать объективно, правдиво, что сейчас в новых условиях, когда рассекречиваются архивы, необходимо наконец-то сказать людям правду о Великой Отечественной войне. Я кивал, а потом он так невзначай предложил: ну вот вы не хотите поработать в архивах Германии? Я говорю: конечно, хочу, но у меня нет денег. Он сказал: так не вопрос, за счет принимающей стороны вы будете полгода жить в Германии, работать в архивах, мы вам покажем совершенно секретные материалы, которые ранее были недоступны историкам. Я говорю: а тема-то тема. И тут он произнес такую, прочитал мне такую небольшую лекцию, не лекцию. Начал он с чего? Коммунисты, он сказал, все годы советской власти так много врали о жестокостях и варварстве немецкого фашистского режима. Они закошмарили россиян ужасами фашизма. А на самом-то деле... И тема была связана с судьбой остарбайтеров, то есть тех молодых людей, кого немцы принудительно отправляли на работу в Германии. И он сказал: мы вам дадим материалы и видео, и фото, из которых ясно видно, что остарбайтеры жили в Германии, работая на фюрера, намного лучше, чем в проклятых сталинских колхозах. Они там сытые, довольные на этих фотографиях, пляшут и поют. И если бы где-то там на заднем фоне не было видно колючей проволоки, то вы бы подумали, что это современный санаторий. И вот, он говорит, за немецкие деньги вы, коллега, наконец-то правду гражданам России об этом расскажете и развеете коммунистические мифы. Сейчас-то я понимаю, как, в общем, устроено то, что называется исторической политикой или политикой памяти. Понимаю, какие войны ведутся информационные вокруг истории, и в том числе истории Великой Отечественной войны. Но тогда для меня это было, конечно, удивительно, потому что я не думал, что так настолько нагло и неприкрыто можно ставить задачу и надеяться, что, условно говоря, историк согласится на такую работу. Так вот, как вы считаете, Антон Григорьевич, вот эта проблема разграбления культурных ценностей, это часть темы оккупационного режима, она потеряла свою актуальность в сегодняшних условиях? Или все-таки последствия войны до сих пор каким-то образом сказываются в отношениях между, допустим, Россией и Германией? Да, так а я потом спросил, а, собственно, что, почему вы, чем вы занимаетесь, коллега, я его спросил, хотя какой он мне коллега? Ответ был такой: я укрепляю сегодня дружбу между Россией и Германией. Наша работа. Вот. Так вот, проблема реституции, да, и комплекс, о чем мы будем с вами говорить, утраченных культурных ценностей, насколько она сегодня актуальна и почему?
Сегодня эта проблема актуальна, И она не отошла ни на второй, ни на третий план исторической науки. В первую очередь потому, что вопросы культурных претензий к Российской Федерации сейчас используются как инструмент политики. И различные силы, различные люди пытаются таким образом, ссылаясь на какие-то факты культурных перемещений, надавить на Российскую Федерацию и добиться от нее в своих интересах каких-то решений, не всегда выгодных.
Имеется в виду вернуть какие-то культурные ценности, которые сейчас находятся в России по итогам Второй мировой войны, так что ли?
Не совсем так, безусловно, вернуть, но дело тут в большем. Вопрос трофейных культурных ценностей, находящихся на территории Российской Федерации, чаще всего используется для попыток манипулирования в каких-то других вопросах. То есть, если человек в переговорах не может провести какие-то аргументы в поддержку своей линии, всегда обращается к вопросам острым, вопросам, оставшимся незакрытыми. И в сторону Российской Федерации начинаются обвинения, в том числе и в каком-то культурном грабеже.
В общем, военном. Нам надо начать сначала и понять, что украдено, сколько украдено. Напоминаю, телефоны прямого эфира 7373948. И смс-сообщение присылайте 8-925-88-88-948. Антон Григорьевич, начнем сначала. Как Германия грабила Советский Союз?
Ну, прежде чем грабить Советский Союз, Германия начала грабить страны Европы. С приходом к власти нацистов, когда нацистская идеология начала распространяться на всю административную и государственную систему Германии, были созданы несколько специальных учреждений, в функции которых входил вывоз культурных ценностей с территорий оккупированных или территорий, которые планировались в рамках расширения жизненного пространства немецкого под оккупацию. И три основных организации занимались этим вопросом. Первое и самое значимое — это оперативный штаб Рейхсляйтер Розенберг. Рейхсляйтер Розенберг, как человек, отвечавший в Третьем Рейхе за вопросы идеологии, в том числе создал аналог высшей партийной школы НСДАП. И для того, чтобы разрабатывать свои идеологические теории, ему необходимы были информация, как говорится, библиотечные и архивные фонды. И вот в поисках этих библиотечных, архивных, а заодно и художественных фондов, следом за наступающими немецкими войсками по Европе двигались подразделения специалистов оперативного штаба Рейхсляйтер Розенберг. Это были профессора, доктора наук, одетые в немецкую форму.
Иногда.
Не всегда.
То есть они даже археологические раскопки проводили?
Они производили археологические раскопки. Они чистили фонды музеев, библиотек, архивов. Все-все-все. Все, что могло заинтересовать в научном и художественном плане, в первую очередь, самого Розенберга. Вторая из таких организаций — это был так называемый батальон искусств, кунстбатальон фон Кюнсберга. Министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп, тоже, возможно, глядя на Розенберга, создал свое воинское подразделение с целью вывоза в первую очередь материалов, касающихся Министерства иностранных дел, то есть архивов посольств, дипломатических миссий, представительств других стран на оккупированных нацистами территориях. Ну и, опять же, вошли во вкус и начали вывозить культурные ценности, начали разрушать все то наследие, которое не укладывалось в рамки политики нацистов.
А говорят, еще Геринг огромную коллекцию картин собрал. И там была какая-то организация под это дело?
У Геринга была не организация. Геринг своих людей направлял. Конкретных специалистов. То есть где-то он находил сам. Где-то ему подносили, как...
Тут пока взят... получается, я-то, знаете, как представлял себе, что это все делалось все-таки не в каких-то научных познавательных целей, а там часто стояло просто личное обогащение конкретных партийных бонз нацистского режима. И в целом грабеж культурных ценностей — это одна из составных частей, в принципе, грабежа тех территорий, куда немцы приходили. Ведь, с одной стороны, ставится задача вывозить с Украины сельскохозяйственную продукцию, а с другой стороны, ставится и храмы обдирать, потому что это все может просто-напросто пополнить казну Третьего Рейха. Так ведь?
Вы совершенно правы. Безусловно, научными и исследовательскими целями это все только маскировалось. Вывоз культурных ценностей преследовал цели личного обогащения. Зачастую этим занимались командиры и офицеры, и солдаты воинских частей, которые входили первыми в советские города. Но я сейчас говорю именно об организованном грабеже. То есть не то, что генерал приказал содрать с псковских или новгородских звонниц золото и сделать из них себе сервиз столовый. А то, что...
Но это было.
Это было.
Приказал.
Безусловно. Но я говорю о том, что государство в рамках своей политики, свою политику включало вывоз культурных ценностей с оккупированных территорий. И вот как раз создавая для этого специальные государственные организации. Третью организацию хотелось бы назвать. Опять же, глядя на высшую партийную школу, созданную Розенбергом, шеф СС Генрих Гиммлер создал в рамках своей организации такую структуру, как наследие предков, СС Анненербе. Туда тоже приглашались доктора наук, профессора с известными мировыми именами. И, кроме всего прочего, они тоже выезжали на занятые немецкими войсками территории, производили археологические раскопки и тоже грабили музеи. То есть вот три таких крупных организаций я обозначил, которые занимались целенаправленным грабежом сокровищ искусства.
Так, ну и каковы были результаты этой политики? Вот в конце войны, естественно, советское правительство или даже специальные органы у нас были, да, комиссии по расследованию преступлений, было понятно, что огромное количество ценностей, украденных из музеев или архитектурных памятников России, окажутся сейчас в Германии. И их можно будет возвратить. Так, насколько вообще можно было вести учет и организовать этот возврат, поиск этих ценностей в конце войны?
К сожалению, организовать... учет, вернее так, организовать полный учет украденных ценностей в конце войны было очень сложно по нескольким причинам. Первое — это то, что немцы вывозили не только культурные ценности, они в первую очередь вывозили учетную документацию. Вывозили или уничтожали. И вот та самая чрезвычайная государственная комиссия по учету ущерба, нанесенного нацистскими преступниками, которую вы упомянули, она пыталась найти свидетелей, пыталась найти людей, которые знали, что, собственно, содержалось в этом музее. Не всегда получалось. Кто-то погиб, кто-то находился в эвакуации, кто-то находился в действующей армии. Но все, что смогла зафиксировать, все, что смогли зафиксировать специалисты ЧГК, этой чрезвычайной государственной комиссии, они зафиксировали. Все наши музейные утраты, которые они зафиксировали, находятся в архивах, были представлены на Нюрнбергском трибунале. То есть вот в этом вопросе работа была проделана большая.
Но, тем не менее, надо понимать, что уничтожено это данное конкретное там, произведение искусства или вывезено все-таки в Германию, до сих пор понять невозможно.
Зачастую это так. Более того, продолжая тему работ по розыску советских культурных ценностей, на территории, оккупированной уже Германии, в рамках советской военной администрации в Германии, эта функция была возложена на управление внутренних дел, СВАГ. И по этому вопросу тоже работали специалисты, специалисты именно по розыску. Они разыскивали, в первую очередь, конечно, нацистских преступников и предателей, коллаборационистов. Но многое им все же удалось вернуть, что называется, по горячим следам. То есть работа велась большая.
И... Какой-нибудь пример мы можем привести яркий? Вот янтарную комнату так и не нашли.
Не нашли.
А что все-таки удалось найти?
Удалось найти, например, библиотеку из Павловска. Угу. Нашли ее запакованную в ящики в подвалах сырых, абсолютно не приспособленных для хранения книг. Именно специалисты советской военной администрации и солдаты-офицеры советской армии. Они обнаружили на книгах штампы, угу, и вернули по назначению.
Антон Григорьевич, ну, насколько я понимаю, что в Советский Союз после войны попало еще много ценностей из вот этих тайных хранилищ Германии, ценностей, которые не были по происхождению российскими, да? А они были награблены немцами в каких-то других странах, но потом в качестве трофеев они были вывезены в Советский Союз.
Здесь вопрос глубже несколько. Я хотел бы попытаться его раскрыть. Когда советская армия вступала на территорию Германии, когда находились какие-то хранилища культурных ценностей, их брали, как говорится, под охрану и оборону, и высылались специалисты, которые разбирались в искусстве. Они оценивали состояние и, да, вывозили в Советский Союз, ну, в первую очередь для того, чтобы это не погибло на месте. В первую очередь для того, чтобы это было подвергнуто реставрации. Чтобы это хранилось, ну, как можно дальше от линии фронта.
Ну да, знаменитая Дрезденская галерея — это пример.
Да.
И потом ее, соответственно, вернули обратно в Германию.
Вернули очень много не только в Германию, но и вернули очень много в Польшу, когда был произведен территориальный передел. И то, что вывозилось с отошедших к Польше территорий в Советский Союз, оно тоже было возвращено в Польшу, в польские музеи. Это первое, что хотелось бы сказать. Но хотелось бы сказать, что вывозилось это все не просто так. не по какой-то прихоти или по чему-то там, не знаю, желанию.
По волевому решению маршала Жукова.
Да, по волевому решению маршала Жукова. На самом деле все те материалы Чрезвычайной государственной комиссии по учету ущерба, которые были представлены на Нюрнбергский трибунал, они были представлены не просто так, не только как иллюстрация преступлений нацистов, но и как иллюстрация того, что Советский Союз потерял в годы войны. И в качестве компенсации того, что Советский Союз потерял в годы войны, изымались культурные ценности, принадлежавшие нацистским организациям. То есть вот все те нацистские организации, которые я перечислил в начале нашей беседы, они были признаны преступными на Нюрнбергском трибунале. И то, что принадлежало СС, то, что принадлежало Розенбергу и его партийным организациям, оно вывозилось в качестве компенсации за те культурные потери, которые Советский Союз понес в годы Великой Отечественной войны. То есть делалось это абсолютно юридически обоснованно. Вот что, собственно, я хочу сказать.
Ну да, и это было не односторонним решением советского руководства, это было решением, по сути, согласованным с западными союзниками, то есть согласованным решением и Нюрнбергского трибунала, и того, что мы называем антигитлеровской коалицией. То есть ни англичане, ни американцы не протестовали против такого порядка.
Более того, они не протестовали, они вывозили сами культурные ценности и большинство...
Со своих зон.
Из да? своих зон оккупации Германии, ведь большинство культурных хранилищ, большинство тайников в шахтах, они попали в американскую зону оккупации.
Ну да, Германия же старалась в западной части наиболее надежные укрытия делать.
Совершенно верно, да.
То есть вы хотите сказать, что в США попало больше культурных ценностей. Так а не может так быть, что сегодня до сих пор в каких-то коллекциях американских есть предметы искусства, которые были украдены нацистами в Советском Союзе?
Я не стал бы сравнивать больше или меньше, поскольку цифрами конкретными не располагаю. Боюсь, что никто сейчас не располагает mm-hmm. такими цифрами. Но в американскую зону оккупации и, соответственно, в дальнейшем в США попало огромное количество культурных ценностей из хранилищ и... Эти культурные ценности, они не подвергались и не подвергаются сейчас какому-то, не знаю,
оспариванию.
Нет, внешнему, даже внешнему исследованию. То есть никто не...
никто даже на государственном
уровне
не,
да, не ищет угу. их по США. Но один из самых ярких примеров, когда Джимми Картеру необходимо было наладить отношения с Венгрией, он просто в Форт-Ноксе, хранилище золотого запаса США, нашел случайно корону венгерских королей, которая пропала в годы войны, и привез ее в Венгрию, вернул в качестве жеста доброй воли. В частных коллекциях американских время от времени всплывают шедевры из музеев Германии. Самый яркий пример этому в Техасе, в гараже отставного сержанта американской армии было обнаружено Кведленбургское, так называемое, Евангелие. Это одно из первых... Один из первых образцов того, что делал Гутенберг, из напечатанных Гутенбергом
книг,
ага. книг в золоте с камнями. Вот просто вывез сержант из церкви, которую охранял, и спрятал у себя в гараже. И так бы оно лежало, если бы наследники не решились потом это все продать.
Антон Григорьевич, ну эту тему мы, безусловно, еще продолжим про США. Но нам придется прерваться на выпуск новостей. Напоминаю, у нас в гостях ведущий специалист Российского военно-исторического общества Антон Мигай. Не переключайтесь, мы обязательно продолжим.
Сражение. Сражение. Полководцы. Причины. Следствия. Войны.
Итак, мы продолжаем разговор. В гостях у радиостанции «Говорит Москва» Антон Григорьевич Мигай, ведущий специалист Российского военно-исторического общества. Напоминаю, телефоны нашего прямого эфира 7373948, смс-сообщение плюс 8-925-88-88-948. Антон Григорьевич, ну, у нас с вами прервалась беседа на США, бог с ней, как говорится. Ясно, что война закончилась, судьба перемещенных культурных ценностей, украденных нацистами и иных, она была неизвестна, ни списков толком составлено не было, но дальше началось какое-то некое послевоенное сотрудничество, и возникло вопрос о дальнейшем учете, и я плавно подвожу, нам надо же поговорить о том, почему сегодня вот до сих пор возбуждаются разговоры о возврате, о том, что кто-то кому-то что-то должен вернуть. И я думаю, что вторую половину часа мы посвятим этой теме, да? Или у нас есть какие-то еще детективные истории, которые мы можем рассказать, связанные с тем, что тема-то необъятная, как любая другая?
Я полагаю, что одно другому не помешает. Я сейчас постараюсь рассказать историю, которая в первую очередь показывает на примере отдельной коллекции музея то, как культурные ценности в годы войны, то, каким приключениям подвергались культурные ценности в годы войны, чтобы наши слушатели поняли, почему их найти не всегда просто, а вернее всегда очень непросто. Я хотел бы рассказать о так называемом «золотом чемодане». Это коллекция Керченского музея, в которой находились готские ювелирные украшения, монеты из драгоценных металлов, пряжки, фибулы. Все очень тонкой работы с драгоценными камнями и найденные в процессе многочисленных археологических раскопок.
До войны это хранилось в Керчи.
Да, до войны это хранилось в Керченском музее. Когда немцы начали рваться в Крым, было принято решение об эвакуации ценностей, в первую очередь об эвакуации произведений из драгоценных металлов. Все это золото было сложено в отдельный чемодан. Ответственные сотрудники музея под обстрелом на себе этот чемодан вывезли в город Армавир, сдали партийным органам под расписку и убыли дальше по своим делам. Но, к сожалению, немцы подошли и к Армавиру. И когда немцы вступали в Армавир, ответственная сотрудница местного горосполкома обнаружила этот золотой чемодан фактически брошенным посреди здания спецчасти
забыли про
исполнительного
него.
Комитета ВКПБ. Да, про него забыли. Она на себе его вынесла. Сама попала в немецкий лагерь. А дальше это золото, опять же, на себе вынес руководитель местного отделения Государственного банка. Он вместе с золотом попал в партизанский отряд. Тайну своего груза доверил только командиру. И когда партизанский отряд был уничтожен немцами, командира и руководителя Государственного банка, как руководящий состав партизанского отряда, немцы расстреляли. Куда было спрятано это золото, никто не знает до сих пор. То есть местные поисковики и кладоискатели его ищут, даже говорят, что-то отдельно находят, но пока никому не показывают. Но вот основная масса этого
подождите,
золота...
по закону любая такая находка должна быть предъявлена и сдана государству. Что значит никому не показывают?
Ходят разные слухи. Пока это все на уровне слухов о том, что кто-то когда-то что-то нашел.
А, ну понятно, то есть официально ничего не найдено.
Официально никаких данных.
И если черные копатели, так называемые, да, сейчас нас слушают, они должны кинуться куда-то под Армавир с миноискателем, да, и пытаться найти золотой чемодан.
Я
это интересно.
Хотел бы, чтобы они в первую очередь кинулись сотрудничать с нами и найденное все-таки сдали государству.
Не может быть, что немцы все-таки его захватили, и его надо искать на самом деле, эти предметы надо искать в коллекциях США.
Немцы его не захватили, это совершенно точно. В Керченском музее нашелся, прямо скажем, предатель, который рассказал немцам о том, что была такая коллекция. Коллекция эта была вывезена, и по следам этого золотого чемодана была направлена зондеркоманда СС, но никаких данных о том, что зондеркоманда СС что-то нашла, нет. То есть на настоящий момент, по анализу тех источников, которые нам доступны, мы можем сказать, что немцы этого не получали. Вот именно этого золота, именно это золото немцам не досталось. Вот так.
Интересно. Ну, давайте поговорим об учете утраченного сегодня. Значит, в России существует система, в которой были бы занесены все разыскиваемые, утраченные предметы искусства, или такой системы до сих пор не создано? Мне кажется, она создавалась и должна была создаваться. То есть в каком-то виде она есть.
Ну, хотелось бы начать немножко издалека. Сразу по окончании войны и в течение каких-то десятилетий со Дня Победы были попытки каталогизировать то, что Советский Союз потерял. В первую очередь, когда возвращалась в Германию Дрезденская галерея, предложили отправить в Германию список того, что потеряли мы. Ну, с целью, если вдруг что-то обнаружится, чтобы они тоже вернули как жест доброй воли.
Это только ГДР могло касаться?
Да, это касалось только Германской Демократической Республики, совершенно верно. Это был небольшой список, если мне не изменяет память, порядка 120 пунктов. Туда входили какие-то, что сейчас называется, топовые вещи, начиная с янтарной комнаты. И долгое время вот этот список был не столько в помощь исследователям проблемы, сколько во вред, потому что, когда они обращались государственные органы с предложением начать уже, наконец, каталогизацию этого всего, им говорили, собственно, вот список есть, пожалуйста.
Ну да, хотя это капля в море.
Капля в море, микрокапля, в океане, я бы даже сказал. Переломить ситуацию удалось в начале 90-х, когда Министерством культуры Российской Федерации был начат проект так называемого сводного каталога утраченных культурных ценностей. На настоящий момент издано 50 книг. Работа не завершена. И очень надеюсь, что работа будет продолжаться по учету именно потерь культурных потерь Антон Советского Ильич, Союза.
Но это нужно в первую очередь для того, чтобы дальше организовать поиск, да, или зная о наличии в каком-то западном хранилище или в музее чего-то, можно было бы поставить вопрос о возвращении. У нас есть право требовать от западных партнеров возвращения тех или иных культурных ценностей, если удается доказать, что это нацисты украли у нас во время войны?
Безусловно, это делается затем, чтобы в случае находок в каких-то музеях наших произведений искусства мы могли подтвердить уже документально, что это наше. То есть он на той сводный каталог, что туда собирается вся возможная архивная доказательная база. И одним из примеров того, как это работает, можно привести рассказ о возвращении статуи летящего Меркурия в Павловск. В 79 году, будучи в командировке в Вене, сотрудник Эрмитажа обнаружил на выставке статую летящего Меркурия с авторским клеймом на русском языке. Он обратился к сотрудникам музея. Сотрудники музея на тот момент капиталистической державы.
Ну, она, Вена, насколько я знаю, до сих пор капиталистическая держава. Если можно ее назвать державой.
На тот момент, когда было разделение мира на социалистический и капиталистический, четкое разделение. В общем, он не нашел понимания ни у сотрудников музея, ни у руководства выше. Он сообщил о своей находке в Эрмитаж. Эрмитаж и Павловский музей совместно провели огромную работу по сбору документальных доказательств, потому что сначала австрийцы просто не отвечали на наши запросы. Потом они начали рассказывать, что таких статуй было чуть ли не десяток, что их штамповали с одной восковой модели, и что вот конкретно вот эта статуя, это статуя из австрийской коллекции, исконной, не знаю, там. А вот то, что украли из Павловска, это где-то ищите в другом месте. И вот была проведена огромная работа. В Российском государственном историческом архиве было найдено подтверждение того, что, во-первых, эта статуя была в единичном экземпляре произведена. Во-вторых, тому, что авторские клейма принадлежали тем авторам, которые на них указаны, что эти авторы
подданные Российской империи.
Да, и ни в какую Австрию не выезжали, ни в какие коллекции свои произведения не отдавали. Дальнейшую работу включилось Министерство иностранных дел. Межправительственные переговоры прошли. И вот только в начале этого века, вот смотрите, обнаружилось в 79 году, прошло фактически больше 20 лет, и вот статуя вернулась в Павловск. То есть процесс возвращения, судьба этой статуи иллюстрирует в полном объеме.
Ну да, а если бы не удалось найти в архиве никаких подтверждающих бумажек, австрийцы могли вообще не отдавать. То есть, по сути, любое возвращение такого типа — это акт доброй воли. Нет никаких международных соглашений, которые обязывали бы, в данном случае, Австрию вернуть. Или есть?
Честно говоря, не встречал таких соглашений, которые обязывали бы возвращать именно такие.
Понятно.
Культурные
а почему
ценности.
Же тогда в Российской Федерации, вот в 90-е годы, я помню, была даже большая к этому внимание в прессе, я, как и все читают, что пишут, и помню даже, что было большое внимание проблеме того, что якобы Россия кому-то что-то должна вернуть. И находились заинтересованные лица, которые настаивали, что надо вернуть библиотеку Шнеерсона еще какие-то важные артефакты. Все это последствия Второй мировой войны.
В первую очередь, это должно остаться на совести этих самых заинтересованных лиц. Потому что я уже упоминал, что вывоз культурных ценностей осуществлялся на законном юридическом основании. Единственное, что, на мой взгляд, было неправильно в этой политике, то, что потом это, все эти вывезенные культурные ценности стали тайной для широкой публики. В музее они были помещены в спецхраны, спецучет. Любая тайна, она хорошая почва для всяческих домыслов.
В данном случае... и подозрение, что раз вы что-то скрываете, то значит вы нечестно их схватили, да? То для нас здесь с вами принципиальный вопрос. Российская Федерация сегодня, она обладает некими культурными ценностями, вывезенными в свое время из Германии, абсолютно на законных основаниях, и мы никому ничего возвращать не должны. Если мы что-то и возвращаем, то это не возвращение, а это некий наш дар в связи с хорошим отношением к той или иной конкретной стране или...
Ну да, высокая политика.
Высокая политика, да. Но в принципе, их по справедливости, все, что у нас сейчас хранится в наших музеях, то никому мы ничего не должны. Правильно я понимаю?
Вы совершенно правы, я полностью с вами согласен. Единственное, что сейчас необходимо, на мой взгляд, это подвести под такое мнение железобетонное законное основание. Бесспорное и... признанное как на территории Российской Федерации, так и всем остальным мировым сообществом.
Ну, а Нюрнбергский процесс разве не является такой базой? То есть не хватает каких-то еще...
Ну, появляются бумаг. Люди, которым не хватает. И в первую очередь это...
люди, сейчас мы, с точки зрения политики, есть люди, для кого вообще не указ, понимаете? СС запрещает... Преступной организации признана, однако же маршируют ветераны СС, и никому до этого нет дела.
Ну, не совсем.
В ряде стран.
Да, не совсем никому.
Восточной Европы.
Ну, это, как вы уже правильно сказали, войны памяти. Те самые войны, которые мы ведем, должны, вынуждены продолжать вести.
Ну да. Антон Григорьевич, ну, проблема, конечно, сложная, не очень даже, я считаю, нам часа хватило, чтобы как-то ее осмыслить, но скажите, пожалуйста, все-таки работа эта, она будет продолжена, видимо, с расчетом, что нам удастся еще из Запада, из-за границы, разыскать какие-то уникальные вещи и все-таки их в Россию вернуть. Иначе это все смысла не имеет, да?
Очень бы хотелось, чтобы эта работа была продолжена. И большие надежды возлагаются сегодня на то, что Министерство культуры и министр культуры Владимир Ростиславович Мединский приняли решение о создании базы украденных культурных ценностей, куда, безусловно, будут включены все те данные, которые удалось собрать на культурные ценности, пропавшие в годы
войны. За десятилетия. Ну да. А насколько много, по вашим оценкам, до сих пор существует на Западе ценностей, которые можно было бы рассчитывать вернуть и разыскать? О каком порядке цифр вообще идет речь?
Очень сложно определить, что именно вывезено, а что именно погибло. Поэтому я готов говорить только о том порядке цифр, который нам удалось подтвердить документально. Так вот, на настоящий момент это порядка 1,5 миллионов единиц хранения тех культурных ценностей, которые Российская Федерация утратила в ходе Великой Отечественной войны. Что касается возвращения, за 20 лет плюс-минус в Российскую Федерацию было возвращено порядка 1500 единиц хранения. То есть вот...
Опять капли в море.
Эти цифры...
То есть 1,5 миллиона есть, или мы все-таки считаем, что они, могут, может быть, погибли?
Что-то погибло.
Ага, то есть это включает погибшие еще.
Угу. Вы понимаете, что работа по исследованию этой проблемы, она состоит не только в том, чтобы доказать, что что-то у нас украдено, но и в том, чтобы подтвердить, что это точно погибло. То есть работы по этим 1,5 миллионам единиц хранения, они ведутся, они будут вестись не только для того, чтобы что-то вернуть, но и в том числе для того, чтобы закрыть вопрос по конкретной единице хранения и подтвердить, да, она погибла в годы войны. Вот. Точка Иша, как ну говорится. Да.
Российское военно-историческое общество, я так понимаю, собирается в этом участвовать?
Да, есть такие планы у Российского военно-исторического общества.
Ну, хорошо. Давайте почитаем смски. Правда, нам некоторые прислали люди в расчете, что мы будем открывать Яндекс.Почту. Это я не умею. Что там 40-е годы? Вот у нас-то настоящие Бермуды. Не знаем, как получить стабилизационный фонд. Политика. А вот американцы, по заслугам ли вывозили из Германии? Они большую часть Германии на халяву отхватили, вояки. Но действительно, все-таки можно еще раз подчеркнуть. Конечно, наши предки, когда вывозили из Германии, не только же речь идет о картинах, да, и каких-то культурных ценностях, библиотеках, в первую очередь, станки вывозили часто, машины, да, это делалось для того, чтобы компенсировать те чудовищные утраты, которые понес Советский Союз, и в том числе экономические, о человеческих я уже и не говорю. Понятно, что сколько бы наши предки не вывезли из Германии, включая велосипеды и баяны, и часы, это невозможно было компенсировать. А вот американцы вывозили, действительно, на Америку ни одна бомба не упала. Почему? Только по праву сильного они грабили Германию в 45-м году.
Совершенно вы правы. Приведу в качестве примера анекдот того времени о том, как собрались Рузвельт, Сталин и Черчилль делить немецкую, какие-то трофеи, и обсуждают, а как мы, собственно, будем это делить. Черчилль говорит поровну, Рузвельт говорит поровну, а Сталин говорит, нет, надо делить по трудодням. То есть здесь для тех, кто не в курсе этого термина, следует пояснить, наверное, что действительно, американцы вывозили не по заслугам. Это совершенно правильно.
Ну, что значит не по заслугам? То есть в любой войне всегда считалось, что победитель, потом он получает какие-то трофеи, грабит и так далее. И на этом фоне удивительны для меня всегда разговоры о какой-то особенной... мародерстве наших военнослужащих, потому что как раз сравнение разных войн, разных веков, сравнение поведения Красной Армии в Германии и того, что делали американцы и англичане, французы, марокканцы в составе оккупационных войск в европейских странах, даже в странах, по сути, союзниках, освобождаемых от нацизма, да, Италии, Германии, Франции, вот, не говоря о Германии, показывает, что наша армия, вообще наши предки, они как раз старались соблюдать, и система их застраивала, соблюдать то, что мы называем законы и обычаи войны, то есть старались все делать в определенных рамках, скажем, вещи, которые, трофеи, которые собирались в Германии, они сдавались на склады, потом отличившимся бойцам под расписку, со справкой, чтобы он мог провести в Союз, выдавался этот велосипед или гармошка, и это был некий все-таки порядок. Наших военнослужащих наказывали, и мародерству был поставлен мощный заслон, в отличие от западных зон, где, по сути, творилось все, что угодно. Но я благодарю вас за ваше участие. Я думаю, что эта тема, благодаря нашей передаче, она стала хотя бы более понятной. И понятно, что эта тема до сих пор нас каким-то образом волнует. Нельзя забыть и просто плюнуть, наплевать на то, что было 70 лет назад, и забыть о том, что во многих музеях мира до сих пор есть вещи, украденные у России. Спасибо вам большое. Напоминаю, в гостях у нас был Антон Григорьевич Мигай, ведущий специалист Российского военно-исторического общества. А через неделю мы поговорим о забытой победе русской армии в Гумбининском сражении 1914 года. Спасибо за внимание. До свидания.